Мы начинаем прямой эфир, и я всех вас приветствую, дорогие слушатели Веда Радио. Сегодня у нас в студии, прямо в студии, Евгений Койнов находится для того, чтобы мы продолжили нашу беседу, которая была начата неделю назад. Ну, давайте поприветствуем Евгения, а после этого уже обозначим нашу тему. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я помню, что мы говорили об уровнях реальности.
Да, мы говорили об уровнях постижения реальности.
Постижения реальности. И я помню, что был такой самый низкий уровень, и вы еще говорили, что мы все, в общем-то, на самом низком находимся, называется он грубый материализм, но мы также узнали, что после него еще и тонкий материализм есть, и этим все не заканчивается, и где-то около 19, может быть, этих уровней есть, я так помню. Ну вот давайте продолжим разбираться в этом.
Да, с этого все только начинается. И наша тема – это постижение реальности. Основная идея заключается в том, что реальность существует объективно, но воспринимаем и интерпретируем мы ее субъективно на своем уровне, на уровне своего понимания. Если вы возьмете живые существа, скажем, там растения, кошку, да, камень, человека, то это все формы жизни, это сознание, это душа, джива. Хотя начатые нами уровни, они пока не объясняют, что такое сознание, что такое душа, и объясняют более простыми категориями, более простыми понятиями. Тем не менее, это все формы жизни, и они как-то воспринимают мир. И точно так же, несмотря на то, что мы получили человеческое тело, мы воспринимаем мир по-разному, потому что мы мир интерпретируем на основании своего понимания. У нас есть некоторая картинка в голове, и эта картинка, она объясняет нам, почему мир именно такой. То есть, когда мы задаем вопрос «почему так?», когда мы задаем вопрос «почему так?», то мы как раз обращаемся вот к этому пониманию природы вещей. Это то, что было заложено в системе образования. Да, родители наши нам передали в большей степени большую часть, школы, институты и так далее. И вот здесь, кстати, интересный вопрос, который может несколько поставить тупик, потому что если мы принимаем точку зрения, что большая часть реальности, понимания мира мы все-таки бессознательно перенимаем от своих родителей, то естественный и закономерный вопрос, который нужно задать, а откуда берут родители? Они получают от своих родителей.
От своих, да.
И таким образом мы начинаем отслеживать эту цепочку. И куда же она может прийти, если мы говорим, что мы получаем свое представление от предков? То мы приходим всего к двум объяснениям, к двум возможным ответам. Первый ответ заключается в том, что это знание просто постепенно копилось, по чуть-чуть. Наши предки, прапрапрабабушки, дедушки, они что-то понимали, осознавали в отношении этой реальности, и они это знание по крупицам собирали и передавали нам. Называемый восходящий путь, да, когда-то давным-давно обезьяна спрыгнула с дерева, у нее отпал хвост, и вот она начала это целенаправленное систематическое познание мира. И второй взгляд, он более интересный, он утверждает, что знание во всей полноте присутствует изначально. И это знание открывается людям на заре творения этого мира. И дальше люди просто передают это знание своим потомкам. И как раз если мы отследим, например, историю развития цивилизации, если взять, например, Древний Египет или Шумерскую цивилизацию, это цивилизации, которые просуществовали сотни тысяч лет. И очень интересно увидеть, что более ранняя цивилизация, она демонстрирует признаки большей развитости. То есть Древний Египет, Ранний Египет, он более демонстрирует более высокий уровень культуры.
Это, ну, как известные всем египетские пирамиды, которые до сих пор, наверное, не могут разгадать, да, как они вообще построены были.
Да, существует опять-таки множество гипотез, объяснений, но понимание, что это такое, как оно было создано, какими технологиями нужно было обладать. Потому что я не знаю, способно ли сейчас человечество создать нечто подобное, что было сделано, я не знаю, сколько тысяч лет назад. И как раз этот вопрос, мы воспринимаем мир и вопрос, а почему так? Мы смотрим на небо и задаем вопрос, а почему небо синее? Да? Мы смотрим на природу, и если сердце человека чисто, если он в контакте с миром, то он поражается вот этой красоте, гармонии мира, который нас окружает, его целостности. И, конечно же, никакие теории эволюции не могут объяснить тот феномен красоты, потому что красота непрактична. Красота не позволяет выживать, но тем не менее мы видим, что мир прекрасен. И те уровни, о которых мы начали говорить, они как раз постепенно снимают вот эти свои иллюзии, которые покрывают сознание человека и дают понимание истинного смысла происходящего, что происходит на самом деле, что это за место на самом деле, в котором мы оказались, то есть в чем его предназначение, в чем его истинный смысл. Ведь у всего есть смысл, и мы этот смысл можем либо додумать, придать некоторые значения, чаще всего исходя из практических утилитарных моментов, либо соприкоснуться с откровением и, ну, по сути дела, получить посвящение, даже можно сказать. Это история, известная с мудрецами, которые входят в темную комнату, и они пытаются понять, что в ней находится слон, не зная об этом изначально. То есть они подходят к слону и пытаются с разных сторон, с помощью своих органов чувств, с помощью вот сенсорики в данном случае, да, понять, а что это такое на самом деле, с чем я соприкасаюсь сейчас, что это за явление. И кто-то говорит, что это змея, кто-то говорит, что это пальма, кто-то говорит, что это, я не знаю, стена.
Но веревка.
Веревка, да, если за хвост трогать. Но если человек заходит в комнату и имеет предварительное знание, что в комнате есть слон, это означает, что он, соприкасаясь с проявлениями слона, такими разными, да, он все равно будет приходить к истине, он поймет, что это именно слон. И точно так же, когда мы живем в этом мире, что-то происходит. Приходят в нашу жизнь радости, приходят печали. И чаще всего именно когда приходят печали, когда приходит разочарование, когда приходит беда, человек начинает взывать, он начинает вопрошать. Чаще всего он сначала кричит «За что?». Потом хочется понять все-таки, почему естественная потребность быть счастливым, да, и когда происходит что-то не так, человек разумный, он пытается разобраться, он пытается понять, что за законы скрываются, да, за вот этой видимой реальностью, какие действуют принципы, какие механизмы. И как раз познание этого мира является определенным, ну, определенной потребностью человека. Мы хотим знать, как здесь все работает для того, чтобы реализовать эту высшую функцию. Но для начала тоже надо узнать, в чем она, высшая функция человеческой формы жизни. И поэтому мы начали это постепенное восхождение, начиная от уровня самого примитивного, от уровня грубоматериального понимания природы вещей, грубого материализма, как мы его назвали, который постулирует, что есть грубая материя, а сознание является продуктом, да, материи. Жизнь произошла из материи, порядок родился из хаоса. И по факту это представление, оно не выдерживает даже минимальной критики с точки зрения представления физики о термодинамике. В термодинамике есть такой параметр, который называется энтропия. И говорится, что в материальном мире материя, она демонстрирует всевзрастающую энтропию. Энтропия – это фактор, который, ну, можно связать его с мерой хаоса. То есть мы можем видеть, что энтропия постоянно возрастает, означает, что хаос естественным образом сам проявляется, сам нарастает. Все в этом мире разрушается. Да? Мы не убираемся в комнате, через неделю смотрим слой пыли. Угу. Мы оставляем под солнцем какой-то старый, например, разваливающийся диван, и мы видим, как постепенно с ходом времени он разрушается. И материя имеет свойство возрастающей терапии. Естественным ходом все разрушается. И только жизнь, присутствие сознания, оно создает обратный эффект, когда вот эта хаотическая материя, она упорядочивается до вот этих форм жизни, которые мы наблюдаем. И есть еще один очень важный момент, который мы в прошлом не рассмотрели в эфире. Он касается как раз этого уровня и очень важного аспекта человеческой жизни. Это чем мы руководствуемся, когда принимаем решения, на основании чего мы считаем, что какие-то вещи правильные, а какие-то неправильные. То, что называют этикой человека. Это представление о правильном и неправильном. И очень интересное мнение есть, что этика, если мы отрицаем существование Творца, отрицаем существование Бога, то вот эта этика человеческая, она будет носить ущербный характер. Более того, ну, сама по себе этика в изначальном смысле, она невозможна без Бога. И Лев Толстой сравнивал людей, которые пытаются создать этические отношения, которые пытаются привить нравственность в обществе, которым лишен Бог, он сравнивал таких людей с детьми, которые наивно пытаются пересадить растение, отсекая его от корня. То есть как понять, что на самом деле благо, что на самом деле истина, как на самом деле нужно себя вести. И мы с вами можем видеть, что изначально во всех культурах эта этика, она носила характер откровения. То есть христианство – это просто заповеди, да, которые принес Моисей. В каждой культуре это носит характер откровения. И только современное человечество пытается создать этику, самостоятельно отрицая Бога. И мы с вами можем видеть, каким плодам это приводит, когда мы просто потакаем своим чувствам. Есть такая знаменитая шведская художница. Она, у нее творчество носит очень такой странный характер. Она берет маленьких мышей, хомячков и фотографирует их в момент мучения, когда она их надевает на остро заточенные карандаши. И как это вообще воспринимается вот умом разумного человека. Но тем не менее, современная культура с ее этикой утверждает, ну а что такого, собственно, имеет право на самовыражение. И вот этот важный момент, то есть уровни реальности, пока они не признают существование Бога, это заведомо бомба замедленного действия, которая будет приводить к разрушению на всех уровнях. На уровне интеллектуальном, на уровне эмоциональном, социальном, физическом. То есть в конечном счете страдания, они возьмут верх. И мы с вами рассмотрели уровень грубой реальности, грубого материализма. И есть очень интересный уровень, которому в современной культуре уделяется очень много внимания. Это уровень тонкого материализма, когда мы уже понимаем, что есть нечто более могущественное, чем грубая материя. Есть нечто, лежащее за видимой реальностью. Есть определенные тонкие законы и механизмы, которые управляют. И мы способны воздействовать на материю посредством собственной психики, посредством собственного ума. Когда под лозунгами «мысль материальна», да, вся эта философия идет, мысль материальна означает одну простую вещь, что в соответствии с физическим знанием есть грубая материя, тот предметный мир, который мы воспринимаем, есть материя тонкая, и она проявляется для нас в виде чего? Это содержимое нашего ума, это наши желания, это наши эмоции, это наши мысли, образы, которые мы представляем, ощущения, которые возникают. И утверждается, что тонкий материализм, он утверждает, что человек, изучая эти законы, понимая принципы, которые лежат в основе, способен влиять на грубый мир, способен воздействовать на грубый мир. И, конечно же, самое привлекательное для людей – это тема, связанная с пониманием того, каким образом, понимая, что это возможно, научиться получать от этого мира желаемое. То есть, если у меня какие-то желания, я чего-то хочу, я ставлю какие-то цели, и я понимаю, что точка есть точка воздействия через грубый мир, означает, ну, иди просто работай, иди как бы вот действуй во внешнем плане. А есть понимание через действие через тонкий мир, означает, каким образом мне настроить свою психику, свой ум, таким образом, чтобы происходило желаемое. Я думаю, что эта тема, она сама по себе интересна. И у меня есть семинар, в котором более подробно это разбирается, потому что исполнение желаний подразумевает тоже определенные уровни. Но мы вкратце коснемся в том объеме, в каком это необходимо для раскрытия нашей темы. И чтобы говорить о этом уровне, нам нужно вначале хотя бы два слова сказать о строении человека, человеческого тела в широком понимании. Речь идет не о анатомии, да, не о том, как работает наша сердечно-сосудистая система, а речь идет о строении человека как полное целое. Означает, есть грубое физическое тело, есть тонкое тело ума. И вот как раз тонкое тело ума – это, по сути дела, сегодняшняя наша тема. И Священное Писание, ведическое знание утверждает, что это тонкое тело ума, психика, по-простому говоря, да, оно состоит из определенных структур. И нам нужно знать, что это за структуры, чтобы понимать, как этот процесс работает. И есть чувства. Зрение, есть чувство слуха, есть чувство обоняния. И говорится, что сами по себе чувства, и они являются щупальцами, которые исходят из ума. И эти чувства, они действуют посредством органов чувств. То есть зрение, оно привязано к органу глаз, да? Слух, оно привязано к органу уха. И таким образом тонкое тело ума, оно действует через грубое тело, через этот скафандр, в котором мы с вами оказались. Над чувствами находится сам ум. То есть информация от пяти органов чувства настекается в ум, который эту информацию собирает, объединяет, да, позволяет воспринимать ее во всей целостности. И ум – это сама по себе структура очень простая. Ум, он просто позволяет сделать определенный вывод. то, что я сейчас воспринимаю от органов чувств, оно мне нравится или нет. Ум — это черный ящик, который на выходе дает всего два показания — нравится, не нравится. И согласитесь, что если бы наша психика была ограничена таким образом, то мы бы мало чем отличались от животных, потому что в сильной степени животные живут именно на этой платформе. Но человеческая форма, она отличается присутствием разума, пробуждением разума. А что из себя представляет разум? Это помимо нравится, не нравится, существует правильно и неправильно. Та этика, о которой мы с вами уже говорили, то есть понимание от того, что можно делать, какие есть правила, предписания, да, а чего делать не нужно, что делать неправильно. И мы понимаем, что, например, лекарство, оно горькое. Да, наши чувства говорят, я не хочу, но разум говорит, это нужно выпить, потому что ты выздоровеешь. Либо наркотики, да, либо кушать после 6. Я думаю, что это распространенная проблема, когда ты башкой подходишь к холодильнику, и чувства говорят, давай съешь меня. Да, но разум говорит, не нужно, не нужно. Началось лето, пляжный сезон, нужно скинуть сколько-то килограмм. И разум, он опирается на что? Понимание о правильном, на знание. Поэтому, когда мы говорим уровни сознания, уровни постижения реальности, да, то само слово «сознание», оно предполагает наличие определенного знания. И как раз в разуме находится система представления, о которой мы с вами говорим. И мы с вами описываем вот эти возможные файлы, которые загружены в наш разум. И разум, над разумом находится ложное эго. Это самая, наверное, тонкая из структур материальных. Это наша обусловленность. То есть, кем мы привыкли себя считать. Это ответ на вопрос, кто я. Потому что само по себе эго, это не хорошо и не плохо. Это эго — это самоидентификация. Но именно ложное эго, оно вскрывает определенную подмену в сознании человека. Потому что до определенного уровня человек склонен отождествлять себя с грубым телом, либо с тонким телом ума. Таким образом, есть эта структура тонкая, психическая, да, которая действует таким образом. Сначала нам на тончайшем уровне нам нашептывают «ты тело, либо ты ум». Потом есть разум, который каким-то образом объясняет эту реальность. Есть ум, который действует на уровне «нравится, не нравится». И есть чувства, которые приводят нас в контакт с этим миром. Мы переживаем этот мир посредством этих 5 каналов информации. И когда мы говорим «мысль материально», по сути дела подразумевается не просто мысль, подразумеваются вот эти вот продукты тонкого тела ума. Что это такое, помимо мыслей? Это эмоции, да, очень могущественная сила. Это наше желание, это картинки, образы, которые мы воспринимаем, это определенные ощущения, которые мы переживаем. И по сути дела речь идет о том, что человек способен таким образом на основании знания научиться управлять этими структурами, что позволит ему достигать желаемого, по-простому говоря. Это, наверное, самое очевидное и привлекательное следствие этого уровня. Каким образом научиться исполнять свои желания? Каким образом научиться действовать в этом мире на тонком плане? Через предварительное действие, через тонкий ум вначале. И мысль материальна, да, это подтверждают философы известные, в частности Лао Цзи, он говорил, что будьте очень внимательны к своим мыслям, потому что они начало поступков. Или физик, очень известный Дэвид Бом, он говорил, что мысль создает мир, а потом сама отрицает его. То есть, более того, утверждается, что мы творим мир своим восприятием в своем уме. Означает, что то, что происходит в моем уме, это что-то очень-очень важное. Наша культура современная, она переводит внимание человека вовне. Фокус перемещается в сторону внешних обстоятельств. Что-то происходит, постоянно что-то происходит, да? Очень много общения, какие-то события. Современный человек находится под бомбардировкой разнородной информации. Угу. Новости, кино, развлечения, спорт. И таким образом то, что происходит внутри, оно ускользает от внимания человека. Но как раз внутри происходит все самое интересное. Что я в данный момент чувствую? Чего я в данный момент хочу? Какие эмоции я испытываю? Какие образы у меня появляются? Ведическое знание утверждает, что это является отправной точкой. То, что мы сейчас переживаем как реальность, то, что мы думаем, чувствуем, да, это как раз лежит в фундаменте того, что мы переживем через какое-то время как реальность внешнюю. Сначала мы это переживаем в своем уме, то есть семена закладываются именно там. И очень важно убедиться, то есть очень важно для ума нашего, потому что это всегда фактор веры. Каждый уровень, он подразумевает определенную веру. Мы принимаем в начале знания, да. И очень важно для ума убедиться, что это действительно так. А почему самое главное происходит внутри? Почему ум является вот этой могущественной точкой приложения усилий? Есть несколько примеров, которые я приготовил. Они временами забавные, временами печальные, но они как раз говорят о могуществе нашего ума, о том, что ум представляет из себя огромную силу. Если человек способен будет эту силу подчинить, точнее даже не подчинить, а есть такое утверждение, что ум может быть либо другом, либо врагом. И по сути дела речь идет не о том, чтобы подчинить, потому что это настроение эксплуатации, а речь идет о том, чтобы подружиться. Подружиться со своим умом и таким образом задействовать его для достижения вот этих высших целей, которые мы ставим в жизни. И примеры это очень простые. Есть один пример прямо из истории моей жизни. У меня, у моих родителей, точнее в детстве, когда я был маленький, у моих родителей были друзья. Это такая очень эксцентричная, вспыльчивая пара, которые постоянно, очень часто ссорились, ругались, мирились. Да, были такие очень экспрессивные люди. И частенько у них их перепалки доходили даже до драк. И я помню, когда мне с удивлением рассказывали родители, что во время такой очередной перепалки, вот это вот, ее звали тетя Таня. Тетя Таня схватила утюг и с криком «Я тебя, гад, сейчас поджарю», побежала за своим мужем. При этом она знала, что утюг был холодный, но вся ее решимость и слова, которые она сказала, свидетельствовали о другом. Поэтому, когда она его догнала и припечатала утюг к его спине, то он в этот момент переживал как бы убеждение, что утюг горячий, утюг раскаленный. И каково было их удивление взаимное, когда на спине остался след от ожога, несмотря на то, что утюг был холодный. Вот эта вера, убежденность того, что сейчас происходит, какое оно создает мир. Есть известный эффект плацебо, да, когда 25% показывает эффективность, когда людям в контрольной группе просто дают лекарства, да, второй группе дают мел, это обычно в виде таблеточек, и говорят, что вот этот вот мел, он является очень могущественным лекарством, которое очень быстро приводит к исцелению. И на основании одной просто веры, просто принимая эту пустышку, люди добиваются результатов значимых, да. Или пример, когда техник, мастер холодильных установок, он во время одного из ремонтов случайно оказался запертым в холодильной камере, в огромном рефрижераторе. И утром, когда этот рефрижератор открыли, то они обнаружили его уже бездыханного в углу замерзшего. И они были крайне удивлены, потому что температура в холодильной камере была комнатная. Но его ум, его вера, его убежденность, они утверждали, что сейчас холодно, и ты замерзнешь. И таким образом он повелся, то есть внешняя реальность, она просто последовала за представлениями в нашем уме. Или я недавно нашел такую историю очень интересную, про то, как в Австралии, когда проводятся ежегодные марафоны, причем марафон в данном случае подразумевает не 40 километров, как было изначально, а 875 километров. Это марафон, забег, супермарафон даже можно сказать. Это забег австралийский от Сиднея до Мельбурна. Он проходит каждый год. И в 83-м году на такой марафон пришел 61-летний фермер, ну, можно сказать дедушка, да, и изъявил желание участвовать в этом марафоне. Хотя большинство других участников, они были не больше 30, у них была экипировка, у них были, ну, некоторые бренды, которые их спонсируют, которые обеспечивают им тренировку. И приходит такой дедушка, его звали Клифф Янг, и он сказал, что я хочу участвовать. Ну, почему нет? Если ты хочешь участвовать, беги. И таким образом он побежал этот марафон вместе со всеми. Совершенно очевидно, что сразу он очень сильно отстал. Но преимущество, которое сыграло в конце концов ему на руку и привело к тому, что он одержал победу, заключалось в том, что каждый профессионал, который в этом марафоне бежал, они знали, что у них было определенное представление о реальности. Они считали, что средний забег занимает примерно 5 дней, и для того, чтобы эффективно действовать, нужно примерно 18 часов бежать и 6 часов отдыхать. Клифенко этого не знал, он думал, что бежать нужно без отдыха, без сна. И поэтому этот дедушка спокойненько в своих калошах побежал, стартанул. Когда все спали, он продолжал бежать. И таким образом, когда минул пятый день, то оказалось, что он пришел первый, причем пришел первый, побив рекорд на 9 часов. Он побежал 875 километров за 5 дней, 15 часов и 4 минуты. Сила веры, сила представления о том, как оно на самом деле. Или вот я сейчас вспоминаю пример, который у нас в университете приводили про, я не помню, кто это был, по-моему, фон Нейман. Когда он, опоздав на урок математики, забежал в аудиторию и увидел на доске два примера. И он подумал, что это преподаватель, как обычно, дал домашние задания. Он их быстренько переписал в тетрадку. И дома, потратив, конечно же, часа 3-4 времени, на следующий день принес эти решенные примеры. И каково же было изумление преподавателя, когда оказалось, что он в начале занятия привел два примера неразрешимых математических задач. То есть две, причем не одна даже, а две, и он обе решил. Две задачи, которые на том уровне развития математики считались неразрешимыми, но в его голове не было этой установки предварительной, что это невозможно. Да? И он просто сел и, прилагая какие-то усилия, веря в свой успех, он добился этого результата. В спорте очень часто используется сейчас это могущество ума, да? Когда проводили такие интересные эксперименты баскетболисты. Две команды примерно одинаковой силы, их делили на две группы, и одна команда, она продолжала режим тренировок в своем естественном режиме обычном, а вторая команда, им дали определенную медитацию. Говорили, что вы должны в своем уме представлять, как вы бежите с этим мячом, да, во всех подробностях, во всех деталях, и вы берете этот мяч и кидаете трехочковый, и вы попадаете, да, и раз за разом они в своем уме проигрывали это представление о том, что я сейчас беру мяч, бросаю, и он достигает цели. И в итоге, когда были сравнены результаты этих двух типов тренировок, то оказалось, что результаты второй группы, которые осуществляли действия, усилия в своем уме, они на 25% превосходят результаты того, кто тренировался в грубом физическом теле. Это означает, что нужно понять это могущество ума и нужно правильно задействовать его в своей жизни. И, кстати говоря, я могу сейчас очень простой пример привести для наших радиослушателей, чтобы почувствовали вот этот, может быть, это будет не так сильно, это не из разряда замерзнуть в холодильной установке, конечно, но мы можем увидеть, каким образом наше тело откликается на разные способы действия. Когда я провожу семинары по настройке голоса, то я как раз этот пример показываю. Вот попробуйте сейчас вылезть тоже, чтобы была какая-то обратная связь. Попробуйте сделать своими глазами восьмерку. Но задача в том, чтобы сделать ее максимально медленно, то есть обвести своими глазами восьмерку максимально медленно. И если вы будете это делать...
Угу. Восьмерку именно вот так в вертикальную, не знак бесконечности?
Знак бесконечности,
как бесконечности,
именно.
Да? Угу. Так, ну вот делаю.
Причем сделать это максимально медленно, плавно, да. Вы можете заметить, что глаза, они как двигаются. Рывками, да?
То есть хочется, как муха летает, знаете, угу. Так резко, оп, и угол.
То есть хочется плавно, а получается такие микродвижения. То есть мы пытаемся управлять мышцами глаз напрямую. А сейчас, Олесь, попробуйте, представьте, что вы как будто рисуете восьмерку своим умом, в уме рисуете эту восьмерку, а глаза просто отпустите, и пусть они последуют за вашим умом. И сделать то же самое. Максимально плавно, медленно, но действие происходит в уме, а глаза просто вы отпускаете, и они следуют. И тогда результат будет отличаться. Только глаза нужно отличить. Я вижу, что Алиса смотрит в одну точку.
Что-то я вот не пойму. Я умом рисую восьмерку.
Пусть глаза теперь последуют. То есть скажите глазам, следуйте за умом.
Это, наверное, тренировка какая-то должна быть все-таки.
Нет, это, мне кажется, очень естественно. Ну, у меня получается. Я не знаю, как у радиослушателей, я могу поделиться своим опытом. Когда мы действуем через ум, то оказывается, что вот это легкое плавное движение сделать гораздо проще. Это получается естественно. То есть надо научиться понять вот это могущество, эту силу, которая нам дана, пока скажем, природой, и задействовать ее. Задействовать для чего? Опять-таки мы решаем два вопроса, самых главных. Мы решаем вопрос, когда приходит в нашу жизнь страдание, как нужно себя вести. И мы задаемся вопросом, а как достигнуть желаемого, как получить то, чего я хочу. И те примеры, которые мы с вами привели, они как раз показывают, что в нашем уме заложен какой-то очень большой секрет, какая-то сила могущественная скрывается. И если мы поймем вот эти вот отдельные компоненты, эти степени свободы, как можно влиять, как можно управлять посредством ума на реальность, то мы как раз получим определенные инструменты, которые позволят нам жить в этом мире, в этой реальности совсем на другом уровне. По сути дела, то, что мы считаем своими мыслями, очень много есть представлений на эту тему, много сейчас кто об этом пишет, говорит, но то, что мы думаем, это, по сути дела, является определенным заказом ко Вселенной. То есть, другими словами, состояние нашего ума, на чем мы сфокусированы, что мы сейчас переживаем в данный момент, в каком эмоциональном состоянии мы находимся. Говорится, что состояние нашего ума, оно как раз привлекает определенную версию реальности. Есть, кстати говоря, очень много разного рода систем, разных школ, которые, опираясь на вот это представление о том, что мысль материальна, создают определенные техники. Это разного рода техники исполнения желаний, законы притяжения, да, вот этот в свое время прогремевший фильм «Секрет», что там еще, «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, да, техники НЛП, Симарон, Джон Кехо, кстати говоря, это один из пионеров в этой области, по сути дела. Очень многие техники, которые вот сейчас я описал, они в сильной степени опираются на его исследования, на его вот, он был пионером в понимании того, что нужно научиться правильно действовать своим очищенным умом. Дональд Уолк, кстати говоря, об этом же писал. И техника, вот эта техника визуализации, техника представления, да, она, несмотря на то, что носит такой, ну я бы сказал, даже ньюэйджевский характер, да, это вот получило распространение со времен вот этой вот культуры, субкультуры. И тем не менее мы находим очень интересные подтверждения в священных писаниях о том, что визуализация – это реально рабочая практика, что тонкое тело ума можно задействовать для того, чтобы получить желаемого, чтобы получить определенные события в своей жизни. Это Мундака Упанишада. И она говорит, что это, кому интересно, можете проверить, это третья часть, первая глава, 10 стих. Этот стих утверждает, что какой бы мир ни представлял себе разумом человек, существо которого очищено, и каких бы желаний он ни возымел, он достигает этого мира и исполнения этих желаний. Означает, какую бы картинку мы себе ни представили, какое бы желание мы ни загадали. И дальше идет самое важное, если наше существо очищено.
Очищено, да, очищено. Вот я тоже обратила на это внимание.
А вот здесь как раз кроется один из секретов. Он связан с тем, что, знаете, эту вот известную притчу, когда говорится, что за плечом каждого человека находится ангел-хранитель. Это определенное, да, существо, определенное очень могущественное существо, которое поставлено присматривать за нами, помогать нам в этом мире. И этот ангел-хранитель, его задача якобы в том, чтобы просто записывать наши желания и отправлять их на исполнение. И вот он едет в автобусе со своим подопечным. Это мужчина, которому уже за 40 лет, который уже устал от жизни. И ход мысли мужчины, он такой: «Господи, как я устал от этой жизни. Господи, жена такая, не хочу грубое слово говорить, жена такая странная». Да, как она себя ведет, дети просто замучили, просто какие-то, спиногрызы. Хозяин вот на работе, он просто мне все нервы уже вымотал, как так можно жить, почему моя жизнь такая несчастная, да, я так устал страдать. И ангел как раз находится за плечом этого человека и записывает: жена дура, хозяин, работодатель кто?
Деспот какой-нибудь.
Да. А дети это кто тоже такие?
Бездельники.
Бездельники, мучители, да. И он записывает и думает: «Господи, зачем ему это все же у него есть? Зачем он желает этого снова и снова?» И таким образом то состояние, в котором мы находимся, оно, по сути дела, бессознательно отправляет эти сигналы во Вселенную. И мы получаем желаемое, даже не понимая, что мы этого сами захотели. И закономерный вопрос: а почему так происходит? А потому что мы не контролируем свой ум. Потому что есть определенные силы в нашем уме, определенные заряды, я бы сказал, которые действуют независимо от того, хотим мы или нет. И самый яркий пример, наверное, это обида или гнев. Может быть, вы обращали внимание, что когда вы на кого-то гневаетесь, создается такое ощущение, что вот этот человек, он реально сделал что-то такое, что привело к тому, что я сейчас сержусь. Но по факту, если вы будете внимательны, если вы будете наблюдательны, то вы заметите одну удивительную вещь, что если это не сделал этот человек, то сделал какой-то другой, и вы опять гневаетесь. То есть нужна не причина, нужен просто повод. Эта энергия, она уже находится в нашем уме. Ей нужно, просто нужна, нужен повод, чтобы разрядиться. Представьте, вы находите, приходите с работы усталый, да, вас замучили, вы раздражены. Таким образом, минимальное действие со стороны близких приводит к вспышке. И по факту оказывается интересная вещь, что сознание современного человека, оно очень сильно заряжено такого рода беспокойствами. Мы тащим со своего детства, мы тащим обиды, гнев, какие-то непрожитые, непрощенные, да, ситуации. И все это действует таким образом, что отравляет наш ум, отравляет нашу жизнь. И таким образом вот это вот понимание того, что это важно, оно приводит к тому, что человек задается вопросом: ну хорошо, если это так, если я понимаю, что тонкий мир, содержимое моего ума, оно проявляет эту реальность, да, то есть мир является отражением, следствием того, что я сейчас переживаю в своем уме, в каком я состоянии нахожусь, тогда человек задается закономерным вопросом: а как правильно? А как избавиться от этого влияния, да, чтобы действительно достигать то, чего я хочу на самом деле? И здесь на помощь приходят несколько вещей. В первую очередь, это, конечно же, психотерапия. Это самый такой понятный, научно обоснованный метод, когда посредством терапии. Терапия сама по себе, психотерапия в частности, очень интересный феномен, потому что она может осуществляться на разных уровнях, и самый первый уровень, самый примитивный, это просто снять некоторый болевой синдром. То есть у человека гнев, у человека обида, да, и у человека депрессия. А человек приходит к терапевту и говорит: доктор, пожалуйста, помогите мне. И доктор, как раз психотерапевт, может снять, убрать этот болевой синдром, убрать эту боль из ума. Но если специалист более высокой квалификации, тогда он не ограничивается устранением симптомов. Он пытается разобраться и понять, а какие причины привели к этому. Какое такое мое неправильное поведение способствует тому, что я испытываю сейчас гнев. То есть когда-то я вел себя таким образом, что мое бессознательное зарядилось этой порцией гнева. И потом все, что я делаю, я просто действую по нарастающей, я усиливаю это проявление в моем уме. И таким образом грамотный терапевт может указать: посмотри сюда, ты ведешь себя вот в этих ситуациях неправильно, ты нарушаешь определенные законы этого мира. И это приводит к тому, что ты страдаешь. Но можно пойти еще дальше. Не просто сказать, что так неправильно себя вести, а указать, как нужно вести себя правильно. Причем не просто указать, не просто теоретически, а помочь человеку сформировать некоторую позитивную привычку. То, что называется формировать позитивный ум. Потому что у меня, например, есть привычка обижаться. И это очень трудно сделать, ее перебороть, потому что это сила, которая, ну, за пределами контроля. Вот я вроде как не хочу, я креплюсь, я стараюсь прощать, но все равно эта обида проявляется, и она действует. Обиду сравнивают с очень интересный символ есть, который олицетворяет обиду. Говорится, что обида – это горящие, полыхающие угли, которые мы в гневе схватили с желанием кинуть в обидчика при удобном моменте. Но удобный момент все не наступает, а эти угли, они жгут нас самих. То есть мы сами страдаем от этого, мы разрушаем сами себя. И нужно помочь человеку сформировать это правильное поведение и закрепить его на практике. Означает создать новую позитивную привычку. И это третий уровень, это уже очень высокий уровень для психотерапевтов. Но есть уровень еще более высокий. Это уровень, который выходит на духовные аспекты, на аспекты трансперсональные, трансцендентные. Когда человек пытается понять, а как в этой ситуации, в том, что произошло, замешан сам Господь. То есть чему Он учит меня, на что Он указывает мне таким поведением. И человек видит таким образом ситуацию глазами Бога. И если мы получаем такую возможность увидеть с этой точки зрения, то это позволяет нам действовать разумно, ну, по самому высокому стандарту. И психотерапия – это самое, наверное, простое, доступное и понятное для большинства людей. Но одновременно с этим есть очень сильные методики, которые позволяют справляться с этими трудностями, справляться с этими проблемами. Например, есть, ну вот я знаю, что в школе в проекте P3000 есть совершенно конкретные медитации, записанные на прощение, да. Если у вас есть какие-то проблемы, связанные чаще всего с родителями, такого рода трудности возникают наибольшие, да. Самая серьезная карма, она связывает самых близких людей, это наши родители и наши дети, потому что не бросишь и не сбежишь. Да, приходится с этим жить. И таким образом, это надо понять, что такое сила прощения, как научиться прощать. Это отдельная тема для изучения. Если не ошибаюсь, по-моему, Луиза Хей, это очень известная во всем мире писательница, она исцелилась сама себя от рака именно посредством того, что она осознала вот это могущество прощения. Когда мы тащим за собой эти угли, они разрушают нас самих. Как бросить, да, как осознать? Это отдельная тема. И я думаю, что имеет смысл радиослушателям ее более подробно изучить, понять, как прощать. И я хотел еще сказать о очень могущественном процессе, это процесс принятия. Потому что по факту принятие, оно лежит в основе всех вот этих разрушительных тенденций. Мы, что-то происходит в нашей судьбе на уровне внешних обстоятельств, на уровне определенной реакции, да, и мы не принимаем этого. И вот это непринятие, оно постепенно накручивает этот комок противоречий до состояния невроза, до состояния психоза. Если мы рассмотрим более подробно, например, психотерапию, то мы увидим, что в основе терапии всегда лежит факт принятия. Мы что-то не хотим принять в себе, мы что-то не хотим принять в других, мы что-то не хотим принять в мире. Мы что-то пытаемся отрицать, исходя из собственных оценок, каких-то убеждений, представлений. И это непринятие, оно разворачивает всю эту драматическую картину впоследствии. Нужно научиться принимать. У меня был такой пример. Он одновременно показывает, в моей практике психотерапии, он показывает два очень важных фактора. С одной стороны, он показывает могущество принятия как процесса, нужно научиться принимать. А с другой стороны, принятие, оно возможно только в одном случае. Мы будем принимать только тогда, когда мы имеем веру, имеем убежденность в том, что все, что происходит со мной, оно является справедливым. Потому что когда мы не принимаем, когда мы считаем, что с нами поступают неправильно, когда мы считаем, что я прав, а другой человек нет. И вот этот тезис, который очень важно понять, принять, положить в основу своего представления о реальности, что этот мир справедлив. Я когда-то очень давно путешествовал по Горному Алтаю, и там встретил одного дедушку, он такой как учитель, выступал в роли учителя, и одно из его наставлений, которое я тогда получил от него, он сказал: «Пойми одну очень простую вещь, реальность – высшая справедливость». Если это происходит в твоей жизни, если это проявилось в твоей судьбе, означает, что это правильно, ты получаешь определенные плоды, ты получаешь определенные воздаяния. Если это справедливо, означает естественное следствие, я должен научиться принимать это. И в основе терапии всегда лежит процесс принятия. Мы принимаем обстоятельства неприятные, да, которые нам не нравятся. Мы принимаем определенные эмоции, которые нам не нравятся. Мы принимаем людей со всеми их недостатками. Несмотря на то, что ум говорит, не нравится, я не хочу. Но разум говорит, это правильно. Это соответствует нашей природе. Принятие, оно позволяет нам эволюционировать личностно и духовно. И для того, чтобы не быть голословным, я хотел сейчас провести один, показать один простой пример. Вот у нас сейчас музыка какая-то в фоне играет, да? Ее же слышат наши радиослушатели.
Да, да.
И я бы хотел сейчас попросить радиослушателей, чтобы убедиться вот в могуществе этого принятия, я вам хочу предложить одну вещь. Найдите, пожалуйста, в своей жизни, в своей судьбе какое-то событие, какую-то ситуацию, либо какие-то проявления, которые вам не нравятся. Либо это конкретный инцидент, конкретное событие, либо это какая-то ваша реакция на это событие, например, гнев, вы на кого-то сердитесь до сих пор, да, вы до сих пор в обиде на кого-то. Причем выбрать нужно что-то, что, ну, по своей силе, ну, если по 10-бальной шкале, не больше, чем на 5, потому что мы это делаем в таком массовом режиме, чтобы не, ну, рухнуть в какой-то такой тяжелый процесс. Я бы выбрал что-то там на 3-4 балла. Вот найдите это себе, да? Лучше всего какую-то эмоцию, с ними проще работать. Найдите эту эмоцию и вспомните ситуацию, если есть конкретная ситуация, которая привела к этой эмоции. постарайтесь вспомнить его во всех деталях, с целью проявить эту эмоцию еще сильнее. Пусть эта обида, пусть этот гнев проявится, насколько возможно. Потому что нашему уму не нравятся эти переживания, и мы таким образом, их естественным образом пытаемся их подавлять. А сейчас нужно их, наоборот, не подавлять, а их отпустить. Перестать их держать в таких ежовых рукавицах. Наоборот, отпустить и просто посмотреть, а что будет происходить. Да. Вспомните эту ситуацию, вспомните все детали, все нюансы. Пусть эта обида проявится, насколько она может проявиться. Пусть этот гнев, если это гнев, станет сильным настолько, насколько возможно. Пусть это раздражение проявится. Да. И вы, с одной стороны, пытаетесь вспоминать, а с другой стороны, просто дайте определенное внутреннее пространство для этого. Как будто я наблюдаю немножко со стороны то, что происходит сейчас с моим умом, с этой эмоцией. И просто рассмотрите ее со всех сторон, эту эмоцию. Вот она проявилась уже, да? Пусть, может быть, не сильно пока, но самое главное почувствовать ее, вот эту вибрацию. Контакт с вибрацией, чтобы это было не просто голословное некоторое утверждение. Попробуйте ощутить, почувствовать, направить все внимание внутрь и почувствовать, а если эта эмоция локализована в моем теле, то где именно она находится, в какой части она находится. И вы можете почувствовать совершенно конкретное место, может быть голова или горло, да, или живот, грудь. Чаще всего эмоции, они находятся в местах вот этих энергетических центров наших чакр. Страх очень часто живет в животе. Обида очень часто живет в нашем горле, на уровне Вишудха чакры, потому что я что-то должен был сказать, высказать, но я не высказал, и эта энергия, она застряла у меня. Да? И попробуйте понаблюдать, а где это в теле сейчас? Просто задайте себе вопрос, а если это в теле, то где? И направьте туда максимально свое внимание, и попытайтесь, как наблюдатель, отстраненно, отрешенно понаблюдать, а что это вот за энергия такая, что это за ощущения такие сидят? Есть у них размер или форма, да? А если есть, то какие? Какие свойства есть у этой энергии? Может быть, у нее есть цвет? Может быть, у нее есть температура? Она какая больше, холодная или горячая? Может быть, есть вес? Она легкая или тяжелая? Попробуйте ощутить, какая она внутри. Может быть, есть какая-то консистенция? Какая она на ощупь? Да, склизкая, колючая, шероховатая. И попробуйте просто вот переживать вот эти вот ее атрибуты, да, просто наблюдая, просто познакомиться с ней поближе. Мы настолько не хотим принимать эту обиду, что мы просто стараемся держаться на определенной дистанции, и пришло время просто пойти ей навстречу, что у нас там происходит. А сейчас сделайте одну очень важную вещь. Когда вы в контакте с этой обидой, гневом, раздражением, с чем мы работаем, когда мы в контакте с этой эмоцией, когда мы уже знаем, какая она, где она, да? Сейчас, исходя из разума, одухотворенного пониманием, то, что происходит, справедливо. Это означает, что эта эмоция, которую я сейчас переживаю, она является результатом моих прошлых неправильных поступков либо поведения. Я что-то сам совершил неправильное в своей жизни, я совершил какую-то ошибку, я как-то повел себя не так с другими людьми, либо с этим миром. И в результате это неправильное понимание, неправильное поведение привело к тому, что я сейчас переживаю это негативное состояние. Другими словами, если я понимаю, что я сам создал эту энергию, это означает, что я принимаю за нее ответственность. Посмотрите на эту энергию, на эту эмоцию через призму понимания. Ты моя. Я сам тебя когда-то создал. Я не могу тебя постоянно отрицать. Я должен тебя признать и принять. И скажите ей, я признаю тебя, ты моя. Я принимаю тебя, потому что я твой творец. Если вы сможете повести с ней так, как с маленьким ребенком, просто взять его, как будто бы на руки прижать и сказать, ты моя, ты мой, я не буду больше тебя отрицать. Если вы будете так делать, не на уровне ума, а на уровне сердца, то вы увидите одну очень удивительную вещь. Вы станете замечать, как сила этой эмоции, она начнет падать. Прямо на глазах эта сила начнет таять, и вы заметите, что эта эмоция, она начнет очищаться, она начнет трансформироваться. И самая фантастическая, удивительная вещь заключается в том, что все эти негативные проявления в основе своей, они имеют любовь. В основе своей они имеют очень легкое, очень чистое чувство. которое мы сами неправильным поведением осквернили. Если мы принимаем сам акт принятия, он очищает эту энергию до изначальной чистоты, до изначального состояния. И по сути дела мы сейчас вот эту психотерапию, да, мы ее вот, ну, вскрыли, само понимание, как это происходит, как нужно действовать правильно. Я вам очень советую, я сам это делаю периодически, потому что это то, что меня мобилизует и собирает мои силы. Я просто каждое утро, когда просыпаюсь, если еще нет молитвенной практики у кого-то, да, то... потому что сама по себе молитвенная практика, она предполагает более высокий уровень понимания реальности, когда для человека достоверно, естественно, закономерно понимание Творца означает возможность отношений с Ним. И пока такого понимания, если нет, можно остановиться на уровне психологическом. Есть очень могущественные формулы, формулы принятия, формулы возвращения в сознание. Когда вы встаете утром, и вы переживаете в своем сознании вот эту реальность, я принимаю свое тело и свой ум такими, какие они есть. И попробуйте не просто проговорить это, попробуйте проговаривать это, проживая, потому что принятие – это действие, которое осуществляется не моим умом, оно осуществляется моим сердцем. Умом это делать бесполезно. И попробуйте проживать в своем сердце. Я принимаю. То есть найдите вот это желание. Я хочу принять. Да. И действуйте из него. Я принимаю свое тело такое, какое оно есть. Ну вот какое Бог дал. Какое по карме. Да. И я принимаю свой ум. Потом попробуйте прожить форму. Я принимаю все свои достоинства и недостатки. Достоинство это легко принять, а у вас с недостатками сложнее. Все равно попробуйте это сделать, попробуйте это прожить. Я принимаю свои недостатки. Потом я принимаю все обстоятельства своей жизни. Приходит в нашу жизнь что-то хорошее, что-то плохое. Никто не знает, что принесет сегодняшний день, какие будут новости. И просто попробуйте настроить свои сознания, настроить свое сознание. Я принимаю обстоятельства своей жизни. Если вы уже, ну, предчувствуете, да, понимание того, что... и еще других, конечно же, важно принять. Я принимаю других такими, какие они есть. Не понимание, что ты сначала исправься, да? Не понимание, что я хочу переделать другого под свои представления, а просто попытайтесь вначале сделать этот шаг навстречу. Я принимаю других такими, какие они есть. И вот этого, на самом деле, минимума уже достаточно. Но можно сделать еще один шаг дальше. И сказать, что я принимаю волю твою, имея в виду Бога. Потому что через все, что мы перечислили до этого, через наш ум, через наше тело, через наши эмоции, через обстоятельства, через других людей, так или иначе действуют определенные законы, установленные Богом. По сути дела, это действует сам Господь. Если человек учится принимать эту волю, да, тогда он входит в свое естественное состояние, он понимает, где он находится в данный момент, реально, вне каких-то иллюзий, вне каких-то, ну, таких экзальтаций, идеализаций. И вот это принятие, оно позволяет нам ощутить, где мы на самом деле сейчас, на этом участке своей судьбы, кто я такой на самом деле. И это очень важный процесс, который, по сути дела, нужно делать каждое утро. Потому что, когда мы просыпаемся, вот это вот первые, самые важные минуты после пробуждения. Очень хорошо, если вы пробуждаетесь до восхода солнца. Потому что... такое положение, оно позволяет пойти глубоко в разум и переписать определенные обстоятельства нашей судьбы. Мы способны изменить свою судьбу, если мы можем просыпаться до восхода солнца. Потом это сделать гораздо сложнее. И если вы проснулись до восхода солнца, просто сделайте вот эту простую последовательность на принятие. И вы можете сами убедиться в том, насколько, какое действие вот это принятие оказывает на ум. Насколько это возвращает нас в реальность и дает нам силу для того, чтобы двигаться дальше. Потому что на этой платформе мы уже можем понять, если я себя принял, означает, если я поставил на этой карте своей судьбы точку, я сейчас нахожусь вот здесь, я такой. И тогда нужно понять, а чего я хочу. Потому что очень часто, когда говорят о работе с тонким телом ума, когда говорят о достижении желаемого, этому уделяется огромное внимание, но очень часто выпадает из... важности, понимания того, что чтобы двигаться целенаправленно к поставленной задаче, нужно трезво оценить, где я нахожусь сейчас. Поэтому вначале я ставлю в своем уме вот это понимание, кто я, какой я, где я, после того, как вы приняли, а почувствуете, а чего я на самом деле хочу от жизни, что меня вдохновляет в этой жизни, да, что дарит мне счастье, что дарит мне радость. Потому что сейчас люди, к сожалению, культура настолько ослабла, что не понимая этого, люди живут какими-то очень простыми, приземленными вещами и живут скучно, серо. И вот эта возможность, этот потенциал, он закрыт прямо в моем уме. Все, что нужно сделать, просто развернуть взгляд в свое сердце, посмотреть в свое сердце и увидеть, а чего я хочу на самом деле, для чего я живу на самом деле. А вот если я оставлю тело, если сегодня мой последний день, как я оценю вообще свою судьбу? О чем я буду сожалеть? Это мысли, которые могут отрезвлять. И таким образом, форма вот этого принятия сама по себе очень могущественна. Она позволяет нам войти в контакт с реальностью, войти в контакт с тем, кто мы на самом деле, какие мы на самом деле, для того, чтобы потом уже трезво действовать в этом мире. И я хочу вам посоветовать еще одну очень сильную технику. Эта техника называется Ho'oponopono. Есть традиция, до сих пор существует очень могущественная гавайская традиция передачи вот этого знания о тонком теле ума, о том, какие законы, какие принципы действуют. И у них существуют вот эти вот посвященные, которых называют кахуны, колдуны. И в нем в Москве живет очень хорошая знакомая, которая как раз обучается у такого вот кахуна. И есть практика Ho'oponopono. Есть ее версия интерпретации, которая сейчас доступна в интернете, Джо Витали, но она сама по себе очень хороша, можно ее даже задействовать, она будет работать. Ознакомьтесь, что это такое. Это очень простые формулы как раз на прощение и на принятие. Причем удивительный эффект, когда вы находитесь с кем-то в конфликте, с кем-то в каких-то недоразумениях, да, на кого-то сердитесь или обиделись, гневаетесь, то если вы даже делаете это в одностороннем порядке, то отношения улучшаются с той стороны тоже. Там весь принцип заключается в том, что мы проговариваем определенные аффирмации, определенные формулы. «Прости меня, мне очень жаль, я благодарен тебе, я принимаю тебя». «Я люблю тебя». Причем не просто проговариваем, а проживаем. Мы пытаемся задействовать свое сердце. Мы пытаемся задействовать тонкое тело своего ума. К сожалению, сейчас люди в сильной степени живут на поверхности, на уровне мельтешения мысль. Мы утратили понимание вот этих некоторых принципов. Что такое на самом деле эмоции, насколько они сильны. Мы стали очень поверхностны в своих переживаниях. Что такое на самом деле воля, желания, насколько они глубоки, как это задействовать. И старайтесь искренне проживать, максимально глубоко это прочувствовать, копнуть как можно глубже. И казалось бы, такие простые формулы «Прости меня, мне очень жаль, я принимаю тебя, я люблю тебя». Вы видите, какой эффект они оказывают, когда вы посвящаете такого рода медитациям всего, ну, я не знаю, 10 минут для этого достаточно выделить. И опять-таки утреннее время для такого рода вещей очень благоприятны. Я смотрю на часы и вижу, что у нас уже прошел целый час.
Незаметно.
Незаметно, да. Олеся, мы, наверное, будем закругляться, да?
Да, наверное, есть смысл. Ну, вот у нас вообще один небольшой вопрос есть еще от слушателя. На позже его отложим?
Давайте сейчас.
Сейчас. Хорошо. Ну, вообще, Федор написал, что, возможно, вопрос не по теме, но скажите, пожалуйста, как относиться к своему прошлому? Нужно ли каяться? И что говорить Богу, когда приходят на память стыдные поступки прошлого?
Покаяние – это очень могущественная практика сама по себе. И покаяние означает «я признаю, что я вел себя неправильно». Если покаяние произведено правильно, тогда у человека не возникает вот этого, то есть он принимает определенные ответственности, определенные обязательства не совершать такой поступок снова. И все, что нужно говорить, нужно найти в своем сердце эту энергию раскаяния, энергию потребности в прощении. И очень короткая формула «прости меня». «Прости меня, мне очень жаль», как раз то, о чем мы говорили. «Прости меня, мне очень жаль».
Да, в общем-то, вопрос по теме оказался.
Да, но он не по теме в том смысле, что мы пока еще не на этом уровне реальности, пока нет Бога, нет практики молитвы, нет практики покаяния. Но очень важно увидеть, каким образом, то есть мы сейчас с вами раскроем вот эту тему, да, мы закончим в следующий раз о понимании, что такое тонкое тело ума, каким могуществом оно обладает, но по сути дела, это окажется для нас очень важным, потому что ум просто инструмент. Если мы изучим этот инструмент, если мы поймем, как его правильно задействовать, то в конце концов, в кульминации нашего семинара мы сможем увидеть, каким образом сделать практику молитвы глубокой, искренней, да. И вы сможете увидеть, что вот эта тренировка, которую мы можем вначале осуществлять на уровне таких простых практик, типа хаапонапона, да, или практики принятия, вы сможете увидеть, что эта тренировка, она даст свои плоды, и молитва, она станет проникать очень глубоко в сердце. Поэтому это не бесполезное занятие.
Спасибо за ответ. Еще наша слушательница, которая вот только что была у нас на связи, Татьяна, почему-то она положила трубочку, но она позвонила до этого, видимо, хочет задать вам вопрос в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня слышите?
Да. Очень хорошо, слышим, да.
Да. Меня зовут Татьяна, очень благодарна за вашу лекцию, но у меня вот такой вопрос мучает. Вот вы говорите про обиды там на других, а если очень сильная обида на саму себя, вот как с этим справиться? Это надо идти к психотерапевту за свое содеянное, сделанное вот такое вот. У меня недавно процесс такой произошел, что я во благо хотела спасти свою кошку. Она уже умирала, старая была. И вот под конец вызвала девочку, она приехала, стала ей делать укол, та уже кричала, я не дала ей спокойно уйти. Короче, она умерла под капельницей. И меня это вот до такой степени скручивает, я не могу с этим справиться. Я готова себя загнобить, сказать, почему я не дала ей уйти. Вот как с этим справиться? Это обида на саму себя. Почему я так поступила? Я вот хочу узнать, я задаю этот вопрос. Тем более у меня уже был такой опыт с предыдущей кошкой, у меня давно уже было. Точно так же я хотела спасти, то есть я пытаюсь сделать во благо, а получается, что я делаю во вред. Я не дала ей спокойно уйти, спокойно, самостоятельно. Вот как с обидой на себя быть?
Спасибо, Татьяна. Важно понять, что в любом случае, когда мы действуем всегда исходя из лучшего понимания. И единственное, что приводит к последствиям, это просто, ну, невежество, отсутствие знания. Мы всегда действуем наилучшим образом. И вот эта обида, которая у вас сейчас присутствует на себя, принципиально ничем не отличается, если бы эта обида была направлена на другого человека. Это такая же энергия, которая сидит сейчас в вашем уме и отравляет его. И нужно просто научиться, точно так же, как мы можем прощать других, точно так же, как мы можем принимать других, нам нужно учиться прощать и принимать себя. Я понимаю, насколько это сложно, потому что зачастую простить другого проще, чем себя. Мы готовы мучить себя, уничтожать себя очень долго за те или иные прегрешения. И здесь очень важно привлечь знания и понять одну очень важную вещь, что когда мы говорим «простить себя», это ключевой вопрос, а кто такой «я»? И ответ кроется в том, что я сам по себе не имею никакого отношения ни к этому грубому телу, ни к этому тонкому телу. Я просто чистое сознание, я душа, да, я вечное живое существо. У меня есть определенные свойства. Я очень привлекателен, я очень красив, да, я исполнен знания, я исполнен совершенства, я безупречен, я исполнен любви и сострадания. Вот это вот настоящее «я». А тот, кем мы себя привыкли считать, это тот персонаж, за которого сейчас волею судьбы вот это вот чистое живое существо играет здесь, в игре материального мира. И поэтому, когда мы говорим принять себя, нужно попробовать сделать, ну, немножко отстраниться и представить, а если я, это кто-то другой? Если я на самом деле совершенное дитя Бога? И да, играя за этих персонажей, здесь мы склонны ошибаться, мы склонны получать опыт.
Но ошибка-то жизнь стоила.
Понимаете? Это уже произошло. Уверяю вас, что есть гораздо более, ну, серьезные ошибки и поступки. Поэтому нужно просто... Вопрос в том, хотите ли вы себя простить, хотите ли вы себя принять. И поэтому вы говорите просто вначале «прости меня», да, если вы считаете, что вот в данном случае с этой вот, с этим животным, с этой кошкой. Говорите «прости меня, пожалуйста, я пыталась действовать из любви к тебе, я пыталась действовать наилучшим образом, я хотела тебе помочь, но мои попытки, к сожалению, были... ну, несовершенны. Но мое желание было чисто, моя мотивация была чиста. Пожалуйста, прости меня за то, что не получилось так, как я хотела. Пожалуйста, прости меня».
Я уже 1000 раз так говорила, не помогает.
Это означает, что нужно просто привлечь человека, который позволяет вам пройти через этот процесс. Потому что самому очень часто бывает сложно справиться с этими очень сильными эмоциями, не сносят наш ум. Поэтому было бы очень разумно, если бы вы взяли определенную консультацию квалифицированного терапевта, который просто смог бы вас провести через эти очень сильные эмоции.
Мила, спасибо большое.
Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо, Татьяне, за звонок. Мы двигаемся дальше. Еще один вопрос только что буквально к нам пришел от Александра. Если в уме думать о Боге, представлять его, тогда в жизни будет легче воспринимать Бога, и ум будет готов к восприятию. Это так? Такой метод?
Да, в принципе, сама идея описана верно. Единственное, что когда мы говорим думать о Боге, представлять его, то есть какой образ. Да, мы же не знаем, как Бог выглядит, мы не знаем, какой он. И очень часто на определенном уровне сознания у человека может быть подмена, когда он пытается думать о духовном в категориях материального. Когда мы считаем, что вот Бог это вот такой, ну, такой же, как человек. То есть не мы созданы по образу Бога, по образу и подобию Божию, да, а что это Бог, он просто, ну, антропоморфный такой. Поэтому в некоторых традициях существует запрет, например, на изображение Бога. И в этом смысле ведическая традиция, она говорит, что да, это очень могущественный способ, очень сильная практика, но это нужно делать посредством повторения имен Бога. То есть мы связываем свое сознание с Богом через повторение Его имени. И так как Бог имеет абсолютную природу, мы с вами рассмотрим это на вот высших уровнях постижения реальности, так как Бог имеет абсолютную природу, это означает, что Его имя отлично от Него самого. И когда мы повторяем Его имя, по сути дела, мы позволяем Ему проявиться в нашем уме.
Спасибо за ответ, Евгений. На сегодня все. Спасибо, что поделились. А что в следующем эфире нас ожидает? Можете в двух словах сказать?
Я увлекся, но эта тема сама по себе большая, поэтому мы закончим тему, связанную с этим тонким материализмом. Потому что, несмотря на это могущество описанное, пока не появляется понимание, кто такой человек на самом деле, как душа, и что из себя представляет реальность, весь этот инструментарий достижения желаемого, он будет направлен на то же самое удовлетворение просто моих эгоистических потребностей, моих желаний, то есть то же самое жить для себя паразитическое сознание. И здесь нужна определенная философская широта, чтобы увидеть, а если этот инструмент у меня есть, и если я им овладел, то на что его нужно правильно направить, для достижения каких целей? Если мы убедимся, что эта Вселенная исполняет желания, материальный космос создан для того, чтобы исполнять желания, то в какой-то момент у человека возникает один очень мудрый вопрос: а чего хотеть-то нужно на самом деле? Какие желания на самом деле должен культивировать человек разумный, человек ищущий? Поэтому мы закончим тему, связанную вот с этим тонким материализмом, да, который исчерпывает эту идею инструмента, который каждый из нас получил в этом человеческой форме жизни. И мы пойдем дальше, когда за этим аспектом тонкой материи мы увидим, как проявляется другое сознание, чужое сознание. Есть всего три аспекта. Грубая материя, тонкая материя и чистое сознание означает живое существо. И следующие уровни, они будут раскрывать понимание, в окружении каких сил мы находимся, какие личности окружают нас. Мы никогда не остаемся в одиночестве. Что это за живые существа, которые сопутствуют нам в нашей жизни, и от каких живых существ нужно, ну, защиту определенную, да, получать, то есть изучать, как защищаться, каких живых существ нужно получать покровительство, благословение, и в конце концов мы дойдем до вершины, мы дойдем до понимания, кто такой Бог и как он проявляется в нашей судьбе.
Спасибо, Евгений. Даже недели не пройдет, как состоится наш следующий эфир, дата еще уточняется, так что до следующего эфира.
Всего доброго.